Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. Здравствуйте. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 26 августа. В студии Марк Крутов. Я приветствую всех слушателей «Свободы». Давайте вначале узнаем последние новости в России и мире. Их расскажет моя коллега Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главном. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека». Пятеро активистов Amnesty International задержаны милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 в Москве. В Афганистане 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. В Москве на Чистопрудном бульваре активисты оппозиции проведут сегодня пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Пикет в защиту гражданских прав был запланирован ранее и санкционирован властями, но в связи с арестом Пономарева решено изменить его тему. Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Попытку группы оппозиционеров 22 августа пройти по Новому Арбату с российским флагом милиция расценила как несанкционированное шествие. Сегодня суд рассмотрит дело еще одного задержанного участника акции, активиста движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Ранее аналогичное дело оппозиционного политика Бориса Немцова было направлено на дополнительное расследование. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что пятеро ее активистов были задержаны милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 на стадионе Лужники в Москве. Активисты распространяли листовки правозащитного содержания. Задержанные были отпущены после концерта. На самом концерте вокалист U2 Bono спел песню «Knocking on Heaven's Door» с лидером группы DDT Юрием Шевчуком. Российский музыкант был в числе подписавших обращение к Bono с просьбой поднять на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым тему защиты Химкинского леса. Тем временем защитники подмосковного Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Ее принесли в администрацию лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, активист Ярослав Никитенко и музыкальный критик Артемий Троицкий.
Нам важно сохранить свою экологию, свою среду обитания, а президент, как гарант наших прав, должен на нас отреагировать. Это уже не первое к нему обращение. Лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться над цивилизованными методами. Если мы до этого не получали тех ответов, которые хотели, то значит мы плохо работали, нас было не слышно. Надеюсь, что теперь нас слышно достаточно. Людей обычного среднего класса.
Сказала Евгения Чирикова корреспонденту «Радио Свобода». Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под лесную подплатную автомагистраль, которую, по их мнению, можно проложить и в обход леса. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками милиции на митинге оппозиции 31 июля у Гостиного двора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Видеоролик с записью разгона акции оппозиции у Гостиного двора 31 июля обошел интернет. Главным героем стал милиционер, обзывавший, избивавший и таскавший за волосы участников акции. Из-за браслета на руке он получил прозвище «Жемчужный прапорщик». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева требует как минимум уволить его из милиции, но если вина его будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, говорит один из организаторов акции, глава питерских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Подобного рода вещи – это акции устрашения, но они не достигают своей цели. То есть те люди, которые были избиты, они не испугались, а все планируют прийти снова 31 августа, то есть это вызвало обратную реакцию у людей.
Жемчужный прапорщик работает в полку патрульно-постовой службы ГУВД. Проверка показала, что он действительно обозвал хорьком участника акции. Тем не менее, его имя пока не называется. Уточняется круг лиц, причастных к нарушению. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
На севере Афганистана 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. Неизвестные атаковали полицейский участок рано утром в провинции Кундуз, сообщил глава региона Мохаммад Омар. По версии следствия, нападавшие были связаны с террористической организацией «Талибан». В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшее нападение самым крупным кризисом системы безопасности. Накануне предстоящего вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне выражали надежду на то, что иракские власти способны самостоятельно контролировать ситуацию в стране. Вот как прокомментировал серию терактов представитель командования вооруженных сил США в Ираке генерал-майор Стивен Ланса.
Безусловно, мы очень обеспокоены тем, что произошли нападения по всей стране от Басры до Киркука и тем, каким образом они были произведены. Мы очень серьезно относимся к этому. Конечно, мы еще не располагаем всей информацией, но можно отметить, что мы все время говорили о том, что угрозы сохраняются и по-прежнему будут происходить вспышки насилия. Я считаю, что наиболее важной задачей, за решение которой можно взяться прямо сейчас, чтобы справиться с этими нападениями, является формирование нового правительства Ирака.
Сказал американский генерал. Лидер КНДР Ким Чен Ир, по всей видимости, прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. О целях поездки Ким Чен Ира не сообщается. Министерство иностранных дел Китая пока никак не комментировало визит северокорейского лидера. Это уже второй визит Ким Чен Ира в Китай за этот год. В мае глава КНДР встречался в Китае с председателем КНР Ху Цзиньтао. На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме в четверг утром остановили автобус и застрелили 4 пассажиров, сообщает агентство Associated Press. Среди убитых были 2 сотрудников правоохранительных органов. По данным местной полиции, автобус направлялся из города Кагаян-де-Оро в Самбаангу. Юг Филиппин считается неспокойным регионом. Здесь действуют исламские сепаратисты и высок уровень криминала. Напомню об основных событиях к этому часу. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного лидера движения за права человека Льва Пономарева. 5 активистов Amnesty International задержаны милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 в Москве. В Афганистане 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Последние новости рассказала Светлана Павлова, а я скажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В Москве сейчас плюс 13 градусов, днем до плюс 18, небольшая облачность, возможны дожди и грозы, и похожая погода в Санкт-Петербурге. Там сейчас плюс 12, днем до плюс 17, и также возможны осадки. Главные темы этого информационного часа «Радио Свобода». Жители поселка Речник вступились за журналистов. Футбольный клуб «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. Средства массовой информации нашли ответ на вопрос, почему российские власти так ожесточенно сопротивляются попыткам сохранить Химкинский лес. И вернемся к центральной теме нашей программы. 2 года назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Считаете ли вы их состоявшимися государствами? Главная тема этого часа. Сегодня в московских судах состоится рассмотрение сразу 2 дел, связанных с историей поселка Речник, которые в январе этого года попытались снести московские власти. Напомню, по их мнению, жители поселка на берегу Москва-реки в Крылатском построили там свои дома незаконно. Полгода назад началась операция по их сносу. Из почти 300 домов в соответствии с судебными решениями было разрушено 22 строения. После вмешательства общественности снос домов был приостановлен. Сегодня арбитражный суд Москвы смотрит из Речника к правительству России о признании права бессрочного пользования на земельный участок площадью 60 квадратных метров. Его занимает здание правления поселка. А в Хамунческом суде должно начаться рассмотрение другого, не менее важного в этом контексте дела. Столичное ГУВД требует, чтобы газета «Новое известие» опровергла жалобы жителей поселка Речник на действия милиционеров в январе этого года. Жители Речника готовы защитить журналистов и уже обратились к властям с требованием отозвать инициированной милицией иск о защите деловой репутации. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Поводом для подачи иска стала публикация в «Новых известиях» в январе этого года статей, в которых приводились жалобы жителей поселка Речник на действия милиционеров в ходе известных мероприятий по подготовке операции по сносу домов. Граждане утверждали, что их вытаскивали из домов и машин, заталкивали в автобусы, а некоторых при этом побили. Через неделю в газете было напечатано письмо, подписанное начальником управления информации ГУВД столицы Виктором Бирюковым, утверждавшим, что в отношении граждан со стороны сотрудников милиции против противоправных действий допущено не было. Это письмо не сопровождалось заголовком опровержения, поэтому милицейское начальство обратилось в суд. Ответчиками, кроме собственной редакции, стали и авторы публикации, в том числе Александр Колесниченко.
Нам нечего опровергать, это правда. Это нам действительно говорили, и они сейчас утверждают, то это получается, что мы должны врать, а зачем нам врать? Другие издания, как они освещали, вот, посмотрел, что все написали примерно то же самое, что били, что люди попали в больницы, что травили газом. Вот, в частности, писал и «Коммерсант», и газета, даже государственное информагентство РИА Новости написала, что задержание сопровождалось грубостью, оскорблениями. Если на то пошло, то судиться надо вот со всеми СМИ.
В защиту журналистов уже выступили жители поселка Речник. От их имени 25 августа к президенту обратился Алексей Зеленов. В своем видеообращении он рассказывает, в частности, как сам был задержан и получил при этом сотрясение мозга.
Ночью я находился на своем земельном участке у себя в доме. Я услышал женский голос, просивший о помощи. Я вышел из дома, подошел к калитке. В это время через ворота рядом с калиткой перепрыгнули двое милицейских усатых без погон. Никто не представлялся. После того, как я попытался что-то возразить против их вторжения, один из них ударил меня по голове рукой, и я упал. Удар был очень сильный. Мне заломили руку, держали меня за рот куртки. Меня кинули в милицейский автобус, стоящий неподалеку. В автобусе у меня открылась рвота, и из уха текла кровь. Все находившиеся в автобусе просили, чтобы меня выпустили. Минут через 30-40. Вот нас вывели из автобуса, и, как сказал водитель автобуса, нас отвезут в УДКВАТКО.
Алексею требовалась медицинская помощь, но приезду медиков препятствовали.
Врачи скорой помощи госпитализировали меня. Когда машина отъехала от поселка Речник и проезжала рядом с живописным мостом, с эстакады живописного моста сотрудники милиции начали кидать специальные сети, которые запутывали машины. Из-под моста появился отряд милиции. Машина скорой помощи также запуталась в этой сети и не могла ехать.
Все это происходило в 25-градусный мороз, говорит Александр Колесниченко.
Если вот вопрос обобщить, то есть если они выигрывают, они запрещают журналистам в аналогичных случаях, когда граждане придут жаловаться на действия каких-то чиновников, не обязательно на милиционеров, любого, на кого угодно. То есть журналист, если ему этот чиновник не подтвердит, что вот да, я гражданина обидел, журналист об этом тогда писать не имеет права. Но в противном случае страшно, да, что, по сути дела, речь идет о такой разновидности цензуры.
Жители Речника обратились к руководству страны с требованием отозвать инициированные правоохранительными органами иск в отношении журналистов. Алексей Зеленов объясняет, журналисты просто честно рассказывали, что происходит, и исполняли свой профессиональный долг.
Меня, как гражданина России, возмущает тот факт, что российские власти в лице МВД России инсценировали от имени ГУВД города Москвы преследование журналистов газеты «Новое известие». Вся информация, изложенная в статьях журналистов «Новых известий», полностью соответствует действительности. И я готов подтвердить это как свидетель преступлений против человечности в поселке Речник в январе 2010 года.
Речниковцы собираются участвовать в судебном процессе в качестве свидетелей. Ассоциация адвокатов России за права человека также обратилась к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с письмом, в котором выражается обеспокоенность в связи с попыткой ввести цензуру на критику правоохранительных органов в средствах массовой информации. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В самом престижном клубном футбольном турнире Европы, Лиги чемпионов, Россию в этом году будет представлять лишь одна команда. Накануне вечером в групповой этап лиги не смог пробиться санкт-петербургский «Зенит», проигравший со счетом 0-2 французскому «Асеру». Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Зенита». Сейчас на прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Как так получилось, что питерцы уступили клубу, годовой бюджет которого меньше стоимости некоторых зенитовских игроков? И почему команда Лучано Спалетти заканчивала матч вдевятером?
Да, Марк, прежде, извините, я должен вас поправить. Вы оговорились, не одна команда, а две будут, естественно, у России в Лиге чемпионов.
Да, я, естественно, забыл московский «Спартак», который начнет участие без отборочных матчей. Ну, могло быть три.
Да-да, могло быть три, ну и, конечно, многие надеялись на то, что «Зениту» по силам одолеть команду, ну, мягко говоря, не блещущую, так сказать, но действительно ни бюджетом, ни какими-то выдающимися достижениями, ни суперзвездными игроками, но, понимаете, Получилось так, что вот «Зенит», выиграв дома 1-0, в гостях проиграл 0-2. И для многих это, конечно, стало неожиданностью. Прежде всего, для самих футболистов «Зенита», и мы это могли видеть, ну, те, кто видел матч, они поняли, что «Зенит» был совершенно не готов к такому повороту событий. И я это связываю просто с условиями, с которыми «Зенит» существует в российском чемпионате, где у него практически нет конкурентов, где он может делать все, что находит нужным, покупать любых игроков, где ему все удается. Ну, понимаете, вот просто люди живут в обстановке, я имею в виду в целом команду, игроки и тренеры, и руководство, вот все живут в обстановке полнейшей, так сказать, ну, вседозволенности и понимают, что все, что они задумают, будет осуществлено. По-моему, многие команды просто изначально даже с «Зенитом» не борются, считая, что шансов нет никаких, но мы можем по пальцам пересчитать матчи, когда в российском первенстве кто-то оказывал сопротивление «Зениту». А в Европе же все, естественно, происходит совершенно по-другому, и «Зенит» просто этого не ожидал. Ему очень тяжело было бороться со скромной румынской «Унири» и точно так же с, ну, чуть менее скромным, но все равно не выдающимся «Асером». Именно поэтому в конце матча, ну, во второй его половине, что называется, футболисты «Зенита», ну, так, простым языком сказать, поплыли, просто совершенно не ожидая такого поворота. Пошли ненужные совершенно нарушения, отсюда и удаление. Ну, в общем, это было такое тяжелое психологическое поражение, прежде всего, потому что, собственно, по игре «Зенит» особенно «Серу»-то и не уступал ни в чем.
Спасибо, Олег. Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Итак, Россию в Лиге чемпионов будут представлять две команды. Действующий чемпион страны — Казанский «Рубин» и серебряный призер чемпионата 2009 года — московский «Спартак». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов задержаны в среду милицией перед концертом рок-группы U2 в Москве. На севере Афганистана 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. По версии следствия, нападавшие были связаны с террористической организацией «Талибан». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 89 копеек, евро 39 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Вертикаль власти против экологов, музыкантов и людей с государственным флагом. Какие силы могут воспользоваться общественным недовольством и что ждет оппозицию в наступающем политическом сезоне? В студии политик Борис Немцов, ведущая Анна Качкаева. А мы продолжаем утренний эфир «Свободы», и сейчас, как всегда в этой части нашей программы, есть возможность рассказать об одном из самых заметных событий в мире культуры. В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга голландского писателя, переводчика, слависта Кейса Верхейла «Соната буря», посвященная русскому поэту Федору Тютчеву. Рассказывает Татьяна Вольская.
Теодор и Леонора достигли того места, где лес с обеих сторон уходил вверх, так что долина становилась как бы замкнутой, похожей на зал внутри здания. Медленно взбирающаяся все выше и выше дорога шла вдоль русла речки. Это был отрывок из книги голландского писателя-слависта Кейса Верхейла «Соната буря», которая является второй частью большого романа о поэте Тютчеве и о себе. Первая часть «Вилла Бермонт» тоже ранее была выпущена в издательстве журнала «Звезда», говорит соредактор журнала Андрей Арьев.
Мы с Кейсом Верхейлом давным-давно знакомы. Здесь была выпущена его книжка, посвященная Бродскому. И вообще Кейс один из тех славистов, которые как-то сроднились и с Петербургом, и с то, что он пишет в художественной прозе. Во всяком случае, вот эти два томика, которые вышли в издательстве журнала «Звезда», называет голландско-русским романом. В этих двух романах два главных персонажа – рассказчик и Федор Тютчев. Я думаю, что Кейс Верхейл очень хорошо понимает, каким был человеком Тютчев, потому что действительно что-то в нем теплится такое, что теплилось и в нашем поэте. Присутствие Тютчева, его мысли у Кейса растворено вот в том, что он видит – пейзаж. Это получается какой-то такой одухотворенный, осмысленный пейзаж.
Городской и именно петербургский пейзаж тоже очень важен для автора, говорит Кейс Верхейл.
Ну, вот, например, остатки завода имени Жданова. Я тогда писал диссертацию об Анне Ахматовой. Я почти конспиративно изучал Ахматову это время в своем общежитии. Но что вот я там проезжал каждый день. Это только сейчас, вот в этот момент у меня возникает вот эта связь. Там что-то было, что на меня сильно подействовало. Вот это одна из отличительных черт Петербурга для меня – заводы внутри города.
Откуда же все-таки появился в романе Тютчев?
Главная идея, может быть, этого романа, что есть совпадение переживания человека с переживаниями другого человека, который необъяснимый никакой географией, там, историей. Когда я первый раз держал в руках советские издания Тютчева, и там был портрет Тютчева, когда я увидел этот портрет, я думал, что вот, отчасти это мой отец, а отчасти это мой дедушка, то есть отец моего отца. Действительно, есть семейное сходство, хотя нет никаких прямых семейных отношений, но впечатление было родственным с впечатлением портрета Тютчева. Ну, от этого все пошло дальше. Потом, когда я стал читать эти стихотворения, они меня ошеломили чем-то, что я еще в поэзии ни голландский, ни западный, ни русский не знал. Такой голос и такая глубина. И я стал интересоваться его поэзией. Я преподавал курсы о его поэзии голландским студентам. И я стал мечтать об обработке вот этих моих чувственных переживаний в какой-нибудь форме. Вот сначала я думал, что буду стараться переложить на музыку, даже брал уроки композиции вот с этой целью, но из этого ничего не вышло. Я решил, что вот напишу роман, а у меня одновременно была идея написать роман о своем детстве. Так как я очень медленно работаю, очень медленно пишу, я ничего не окончу, если я вот буду писать эти два романа, почему не сочетать, сделать один роман, который одновременно будет роман о Тютчеве, а роман о своей семье, детстве, юности, вот, молодости. Первая глава разрослась до целого романа.
То же произошло и со второй главой. Третья часть будет посвящена жизни Тютчева в Мюнхене, а в четвертой, если дело до нее дойдет, мы сможем встретиться с Тютчевым уже в Петербурге.
Рассказывала Татьяна Вольская. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и возвращаемся к актуальным российским событиям. За новостями о проблемах российских автомобилистов нередко теряются проблемы другой, гораздо более многочисленной группы участников дорожного движения – пешеходов. Вчера в Москве было объявлено о создании объединяющего их союза, который будет бороться за соблюдение прав тех, кто не за рулем, и за внесение поправок в действующее законодательство, обеспечивающих повышение безопасности пешеходов. Подробности в материале корреспондента. Корреспондент «Радио Свобода» Карена Агамирова.
В асфальтовой горке больших городов, по проселкам и старым мостам, пешеходы идут.
Пешеходов надо любить. И вот они сами к себе прониклись истинным уважением и образовали менее чем за полгода две структуры с одинаковым названием – «Союз пешеходов». Представляя «Союз номер два», его идейный вдохновитель, депутат Государственной Думы России 2-4 созывов Сергей Попов привел простой пример.
Вышел я с работы, пошел сюда. Левая занята стоящими машинами, правая стоящая машина. Значит, тротуар, я нужен, да? Тротуар, да. Я нужен типа мостовой. А если, не дай бог, на меня машина наедет? Мне будет плохо? Плохо. Тому автомобилисту, который на меня наедет, будет плохо? Плохо. А тем, кто поставил машину, им, ну, 200 рублей штраф или 300, я уж не помню. Ничего не будет.
Союз пешеходов будет добиваться увеличения штрафов за неправильную парковку, проезд на зебру и внесения других изменений в действующее законодательство в целях повышения безопасности пешеходов. Союз будет заниматься всеми проблемами, так или иначе затрагивающими интересы пешеходов, в том числе бороться за тротуары без снега и льда и крыши без сосулек.
У нас этой зимой был страх Божий в Петербурге, а тротуары, между прочим, делятся на три категории, первый, второй и третий. согласно нашему законодательству. И расчеты нужно их каждый день, а некоторые, если первая категория, по несколько раз в день. А в Петербурге, если вы опять же знаете, люди под сосульками гибли. И в Москве тоже такое было, в Петербурге просто больше. Вот сейчас уже женщина в Петербурге, Марина, я забыл фамилию, она более 200 дней в коме лежит, на нее упала вот глыба с крыши. Кроме того, должна быть благоприятная среда. Ну, вот опять же, если идете пешеходом, то устали, надо скамеечку, чтобы можно было посидеть.
У микрофона «Радио Свобода» один из соучредителей другого союза пешеходов, образованного в апреле. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Я могу сказать, что это чистейшей воды плагиат, абсолютный плагиат, поскольку союз пешеходов создан в апреле. Меня пригласили в число соучредителей, я поддержал это движение, поскольку сам борюсь за паритетные, скажем, отношения между водителем и пешеходом, терпимость по отношению к пешеходам прежде всего, ну и вообще за повышение толерантности на дорогах. Поэтому такой союз, именно союз пешеходов, соответственно, доменное имя уже нами зарезервировано. Через несколько дней выйдет сайт, у нас выработан устав, у нас есть кодекс, это чистый плагиат. Это, видимо, предвыборная для кого-то платформа. Принимая во внимание, что там участвует бывший депутат Госдумы, ну, может быть, хотят снова стать депутатами Госдумы. Потому что пешеходы – это огромный избирательный пласт.
Так или иначе, у лучшей части человечества теперь два союза пешеходов, отстаивающих их права. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные международные новости. В Чили продолжается беспрецедентная операция по спасению заблокированных обвалом горной породы на глубине 700 метров 33 шахтеров. 22 августа после 17 дней поисков шахтеры были обнаружены, и волнения в стране из-за безрезультатности спасательных работ сменились массовым ликованием. Сейчас сообщается, что разбор завалов займет около 4 или около 2 месяцев, есть разные данные, и шахтеры парадоксальным образом имеют шанс выйти на поверхность. О трагедии в Сан-Хосе мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Эта шахта находится на севере страны, в так называемом медном поясе Чили. Это целый пласт медных, золотодобывающих, металлургических предприятий и шахт. 5 августа большая группа шахтеров, спустившаяся очень глубоко под землю, метров на 700, хотя ранее были цифры поменьше, оказалась в результате обвала заблокированной вот на этой огромной глубине. Абсолютно не было никакой надежды на спасение, их фактически похоронили. Внезапно выяснилось, что все они живы, что они укрылись в каком-то безопасном отсеке и до сих пор там находятся. Спасатели вытащили оттуда записку, где было написано, что несмотря на тяжелые условия, мы все находимся в относительно безопасном месте, мы все живы и мы ждем спасения. И президент Чили Себастьян Пинера зачитал эту записку, написанную там на каком-то клочке бумаги, каракулями, в эфире национального телевидения, и это вызвало потрясающее всеобщее ликование в Чили, какой-то всплеск национальной солидарности.
Отчасти комментаторы объясняют это обстоятельство еще и тем, что Чили готовится к празднованию 200-летия со дня образования этой страны, но, в общем, вы правы, это похоже как-то на праздник торжества такого чилийского духа, поскольку над этой шахтой установлены 33 национальных чилийских флага, там проходит нечто вроде манифестации, демонстрации солидарности с этими шахтерами, причем с музыкой и песнями. С чем связано восприятие трагедии как отчасти праздника силы чилийского духа?
Чили вообще страна особняком, стоящая среди других латиноамериканских стран. Это одна из наиболее развитых экономически и промышленно стран Латинской Америки. Эта страна, я бы сказал, наиболее социально и этнически монолитная и с огромной историей рабочего и профсоюзного движения. Все эти факторы сейчас по-своему проявились. В Чили всегда была очень развита индустрия, в отличие от других латиноамериканских стран. Эта страна промышленно-аграрная. Колоссальную долю в индустрии занимает горнодобывающая промышленность. Первое место в мире, 30% рынка Чили держит по добыче и экспорту меди. На втором месте металлургические и золотодобывающие шахты и предприятия. Вот на одной из золотодобывающих шахт сейчас и произошла эта катастрофа.
Конечно, желаем этим шахтерам чудесного спасения, но признаться из того, что я знаю об этом, этой трагедии, перспективы освобождения этих людей, ну, выглядят небезусловными, скажем так, хотя бы. Интересно, вот эта готовность бороться за человеческие жизни, что, в общем, с традиционно как-то мыслями о Латинской Америке, может быть, не всегда связано. Мало ли гибнет шахтеров.
Случаев катастроф, массовой гибели шахтеров или каких-то крестьян, рабочих на других предприятиях, ну, конечно, масса. Той же Чили еще 30 лет назад вообще, может быть, никто бы и не обратил бы при Пиночете внимание на такое событие, этих несчастных засыпали бы там, и никто бы об этом и не узнал. Все очень сильно изменилось, ценность человеческой жизни, она очень сильно повысилась. Но вот, может быть, слушатели помнят такой знаменитый фильм, где масса голливудских звезд снялась, называется он «Дом духов». Там история нескольких поколений, вымышленной латиноамериканской стране, но видно, что это Чили. И там показано отношение между работодателем и работником в начале 20 века и уже в конце 20 века. Вот эта трансформация в более человеческую, гуманистическую сторону, она видна больше и лучше, чем в других латиноамериканских странах, которые одной ногой еще стоят вот в этом военно-феодально-олигархическом прошлом, а другой ногой уже в 21 веке. Чили этот шаг сделала явно быстрее, чем остальные.
Об операции по освобождению заваленных в горной породы шахтеров в Чили рассказывал мой коллега Александр Гостев. В Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Чистопрудном бульваре активисты оппозиции проведут сегодня пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Он был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны милицией перед концертом ирландской рок-группы U2 на стадионе Лужники в Москве. Активисты распространяли листовки правозащитного содержания. Задержанные были отпущены после концерта. В Дагестане в среду вечером ранен милиционер. В районе селения Батаюрт неизвестные обстреляли из автомата машину, в которой ехал инспектор районного УВД. На севере Афганистана 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. По версии следствия, нападавшие были связаны с террористической организацией «Талибан». В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир, согласно сообщениям южнокорейских СМИ, прибыл с визитом в Китай. О целях поездки Ким Чен Ира не сообщается. Грузия обвинила Россию в размещении зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории самопровозглашенной Южной Осетии. ЮАР заявила о своем желании присоединиться к БРИК, группе из 4 быстро развивающихся стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай. На юге Филиппин вооруженные люди в полицейской форме в четверг утром остановили автобус и застрелили 4 пассажиров, сообщает агентство Associated Press. Среди убитых были 2 сотрудников правоохранительных органов. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме, сегодняшней утренней программы «Время свободы». 2 года назад, 26 августа 2008 года, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Это решение воодушевило жителей самопровозглашенных республик и серьезно осложнило и без того непростые отношения с Грузией после военного конфликта, который произошел там в августе 2008 года. Между тем, по мнению многих политологов, такой шаг признания независимости на тот момент был вполне оправдан, поскольку позволил стабилизировать ситуацию в регионе. А что думаете вы, должна ли была Россия признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, и состоялись ли они как за эти 2 года как самостоятельное государство? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Но сперва давайте послушаем материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 года во время вооруженного конфликта с Грузией, Абхазия после войны с Грузией 26 ноября 1994 года. И на протяжении 50 лет они оставались самопровозглашенными республиками, никем из стран-членов ООН не признанными. Августовские события 2008 года резко изменили обстановку в регионе. После подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию окончанию военного конфликта в Грузии, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ парламент Грузии принял постановление об оккупации Российской Федерации территории Грузии. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, признание России независимости Абхазии и Южной Осетии не могло устранить политические разногласия между всеми сторонами, так или иначе задействованными в конфликте, но, тем не менее, стабилизировало ситуацию в регионе.
На мой взгляд, то, что сделала Россия, признав их, это не было результатом какой-то заранее выработанной стратегии, а это было результатом осознания того, что добиться политическими методами хотя бы даже временной легитимации нового статус-кво Россия не могла, а военным путем она этот статус-кво обеспечила. И вот в этом положении, то есть из всех возможных вариантов, непризнание и отсутствие какого бы то ни было легитимной или квазилегитимной базы, или признание и создание такой квазилегитимной базы отношений, был выбран второй вариант как меньший из зол. Соответственно, политически вопрос не решен, но с точки зрения стабильности ситуации, в общем, решение было, наверное, правильным.
Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, изучающий ситуацию в регионе, считает, что в последние два года положение республик не слишком изменилось. Однако, если Южная Осетия, с его точки зрения, пока вообще не получила бонусов от признания России и ее независимости, то Абхазия вместе с притоком инвестиций в чем-то даже потеряла.
Южная Осетия, казалось бы, могла бы рассчитывать на более успешное экономическое развитие в том плане, что Россия могла бы за эти два года прямыми инвестициями, поскольку она уже после признания не была стеснена никакими, так сказать, условностями международного права, могла бы вывести ее на какой-то более достойный социально-экономический уровень. К сожалению, мы наблюдаем совершенно обратный процесс. За два года ничего там не сделал, по большому счету. Очень многие жители до сих пор без крыши над головой. Уровень доходов предельно низкий. В общем, Южная Осетия, как мне кажется, пока не увидела никакого удовольствия от того, что ее признают. Что касается Абхазии, ну, тут более спорная ситуация. С одной стороны, в Абхазии был свой взгляд на процесс движения к международному признанию, и Абхазия всегда осуществляла целый спектр международных контактов. Признание России, конечно, поставило плотину на пути этого процесса, который Абхазия вела самостоятельно. И теперь они накрепко привязаны к России. Ну, а что касается денег, то, конечно, в Абхазию пошли деньги. Пока еще не шквалом, но абхазские лидеры обещают как-то унифицировать законодательство, то есть сделать так, чтобы инвестиции были более удобные, и, в принципе, российские компании в этом заинтересованы. Поэтому в Абхазии есть, так сказать, и плюсы, но есть и минусы.
Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Ответов на этот вопрос мы ждем прямо сейчас от вас, уважаемые слушатели Свободы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. В 17-м году, когда совершилась революция в России, отделились, образовались государства, Грузия, и военной силой Грузия присоединяет к себе...
Петр, я вас позволю себе вас перебить. Мы не будем сейчас обсуждать исторические аспекты образования этих республик и все, что к этому пришествовало. Мы сейчас говорим только о том, что спустя два года можно ли их...
Вы мнение слушайте, я хотел вам сказать.
Я бы хотел услышать ваш ответ на наш вопрос.
А услышать, я считаю, что совершенно четко и точно, если Сан-Марино существует в Италии как суверенное государство, то Абхазия также имеет право на свой суверенитет, и она этого добилась, она получила, и это правильно.
И состоялась как государство.
Как государство она состоялась, и так должно быть.
А Южная Осетия?
А Южная Осетия, несомненно, потому что она так-то вообще-то частичка целой Осетии, но как государство она также состоялась, а почему нет?
Спасибо, Петр. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Геннадий Николаевич у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Свободное радио.
Значит, я коротко скажу. Значит, в отношении этих двух территорий, я считаю, что они состоялись как самостоятельные. Дело в том, что в Абхазии я был в Гаграх в 60-х годах, и в это время стройка на Пицунде была, и грузины за счет этой стройки настроили себе двухэтажных коттеджей, а местное население они угнетали и устроили такую драку там из Тбилиси, в которой отдыхали там, жуткую. Вот, поэтому я считаю, что это правильно, что Абхазия, значит, отделилась и состоялась как самостоятельное государство, и нужно ей помочь.
Спасибо, спасибо, Геннадий. У меня есть время, чтобы прочитать несколько комментариев, оставленных читателями нашего сайта www.svobodanews.ru, где также можно участвовать в дискуссии на тему нашего утреннего эфира. Итак, вот какие мнения можно найти там. Нет, не считаю. Эти два так называемых государства являются истинно территориальными образованиями государства Грузии. И рано или поздно они вернутся в ее состав. Это вопрос лишь времени. Еще одно сообщение. Состоявшимся государством можно считать то образование, которая полностью может независимо ни от кого себя содержать, может себя прокормить и обеспечить. И таких государств очень мало. Тем более, что даже Россию с ее земельными ресурсами нельзя назвать независимым. Что уж говорить об остальных. Из Санкт-Петербурга, Владислав. Сейчас задавать такой вопрос не совсем уместно, потому что республики еще только развиваются. Этот вопрос можно будет задать лет через 5-10. Абхазия за несколько лет пережила войну, экономическую блокаду, изоляцию и в итоге не отказалась от идеи независимости. Галина Васильевна из Вологодской области. Конечно, нет. Южная Осетия и Абхазия являются оккупированными территориями Грузии. Это псевдогособразование. Действительно, восстановление целостности Грузии – это вопрос времени. Давайте послушаем еще один звонок из Ростовской области. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Кажется, есть такой прав. Между, кажется, нерешимой границей, кажется, нация имеет право на самоопределение. Примеры есть, прецеденты. Эритрея от Эфиопии отделилась. Намибия от Южной Африки. Пуэрто-Рико свободно соединилось. Это еще будет в процессе истории, будет еще сотни...
Сергей, это все так. Но вот если говорить об Абхазии и Южной Осетии, по вашему мнению, 99, они состоялись как государство уже?
Абхазия 99% уже почти независима. Выход к морю, и рядом Россия. А Южная Осетия это просто, ну, так вот... Это она со временем... Типа референдума будет, она будет воссоединиться с Северной Осетией. Все, другого варианта нет.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок у нас из Москвы. Георгий, давайте послушаем. Доброе утро.
Здравствуйте, Слава.
Здравствуйте.
Ни Абхазия, ни Южная Осетия, они, считаю, не состоялись как независимые государства. Потому что независимое государство, оно экономически, прежде всего, должно себя содержать, себя обеспечивать. Эти же республики, с позволения сказать, кормятся за счет российского бюджета, за счет наших сограждан. Спасибо.
Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром. Считают ли они Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Напомню, независимость Южной Осетии и Абхазии ровно 2 года назад официально признала Россия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжат новости российской и мировой экономики, о которых расскажет обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Инфляция в России за период с 1 по 23 августа составила 0,6%, а в целом с начала года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 23 августа на 8,3%. Россия в первом полугодии более чем на четверть увеличила импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья к уровню первых шести месяцев прошлого года, почти до 17 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем экспорта этих же товаров из страны за шесть месяцев составил примерно 5 миллиардов долларов, на 7% больше, чем в январе-июне годом ранее. Французская компания Renault не планирует переносить производство моделей Logan и Sandero с московского завода «Автофрамос» на «АвтоВАЗ» после начала сборки в Москве двух других моделей «Меган» и «Флюанс», сообщил старший вице-президент Renault Кристиан Эстеф. По планам их производство начнется в октябре, а продажи в январе будущего года. Компании Renault принадлежит 94% акций «АвтоФрамоса» и 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Министерство энергетики России подготовило проект закона, обязывающего российские нефтегазовые компании закупать у российских производителей не менее 40% оборудования по добыче и транспортировке нефти, а для работ на шельфе не менее 20%. Одновременно министерство предлагает государству субсидировать проектирование и производство нефтегазового оборудования на территории страны. В Китае замедляются темпы роста спроса на нефть, отмечается в докладе Национальной ассоциации нефтяной и химической промышленности. По прогнозам ее экспертов, в третьем квартале этого года спрос на нефть в Китае увеличится лишь на 5,8%, до 8,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, во втором квартале года этот спрос увеличился на 15%, а в первом квартале на 22%. Китай является вторым в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. В 2009 году объем ежедневного спроса на нефть в Китае составил 8,2 миллиона баррелей, тогда как в США – 18,7 миллиона баррелей в день.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 30 рублей 89 копеек, евро – 39 рублей 8 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет пикет в защиту арестованного на трое суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что пять ее активистов были задержаны в среду милицией перед концертом рок-группы U2 в Москве. На севере Афганистана 9 полицейских погибли в результате вооруженного нападения. По версии следствия, нападавшие были связаны с террористической организацией «Талибан». В Ираке в результате крупной серии взрывов в среду погибли, по последним данным, более 60 человек, около 250 пострадали. В Чили спасатели сообщили 33 шахтерам, блокированным под землей, что операция по их освобождению может занять несколько месяцев. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Давайте,
Марк.
Поговорим. Мы говорили о концерте U2, о предшествовавшем ему скандале с задержанием активистов Amnesty International, о том, как Боно пел вместе с Шевчуком. Но это, естественно, не единственная тема. Есть публикации и о других интересных событиях. В частности, если верить некоторым статьям, средства массовой информации нашли один из вариантов ответа на вопрос, почему же российские власти так ожесточенно, можно сказать, сопротивляются попыткам сохранить Химкинский лес.
И ответ этот звучит достаточно привычно: административный ресурс. Пишет об этом газета «Ведомости». Оказывается, в состав компании, которая будет строить участок автодороги Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес как раз, входит представитель Аркадия Ротенберга, давнего приятеля премьер-министра Владимира Путина. Газета объясняет: «Росавтодор прошлым летом заключил соглашение о строительстве первого участка дороги». Вот идет с северо-западной концессионной компании. Она создана в 2007 году французской Винси и ее подразделением Эровья специально для работы в России. Никакой отчетности северо-западная концессионная компания не публикует, и о том, что в ее совет директоров с 2007 года входит Георгий Коряшкин, стало известно из отчетов публичной компании Новороссийского морского торгового порта, в совет директоров которого он тоже входит, и вот в этом отчете приведен послужной список Коряшкина. Его основная должность – гендиректор компании NPV Engineering, подконтрольной Ротенбергу. В совет директоров порта Коряшкин был избран весной 2008 года, когда совладельцами порта стали структуры Ротенберга. Более 10 лет Коряшкин проработал бок о бок с сыном Аркадия Ротенберга Игорем в Минимуществе, в РЖД. Вот в 2006 году Коряшкин стал гендиректором NPV Engineering, а Игорь Ротенберг – членом совета директоров этой компании. NPV Engineering действует в интересах Аркадия Ротенберга. Ее сотрудники входят в совет директоров большинства его компаний. Ну, ведомости пишут о том, что в NPV Engineering ведомостям отказались объяснять, чьи интересы представляет Коряшкин в компании, которая получила право построить участок платной трассы Москва-Санкт-Петербург стоимостью 66 миллиардов рублей. Официальный представитель Аркадия Ротенберга утверждает, что Ротенберг к этому отношения не имеет, а Коряшкин входит в совет директоров северо-западной концессионной компании в качестве независимого директора. Связаться с ним самим ведомостям не удалось, запрос в Винси остался без ответа, но у северо-западной компании есть и российский совладелец, компания «Энтранс». Ну, так вот, в «Энтрансе» ответили ведомостям и сообщили, что Коряшкин независимый директор, но кто его пригласил, отказались сообщить.
От дорог автомобильных к дорогам железным активно комментируется в прессе новость, которую, ну, кто-то может назвать, наверное, анекдотической. Вот после сообщения этого лета о том, как люди ездили на электричках на крышах из-за сокращения электричек в расписании, сейчас РЖД говорит о том, что хочет поднять штрафы за безбилетный проезд до 2000 рублей. То есть это порядка 50 евро, да, если по нынешнему курсу.
Да.
Что ж, я не могу ничего на это сказать. Давайте предоставим слово журналистам печатных изданий. Что они говорят?
Журналисты еще тоже не очень много говорят. Они тоже, наверное, не очень много чего могут сказать. Вчера эта информация прозвучала. Для начала напомним, что сейчас штраф за безбилетный проезд составляет 100 рублей. Ну, вот о планах пересмотреть, но к тому же еще и пересмотреть тарифы собираются в московском регионе. Рассказал вот об этих, о всех замечательных планах начальник департамента пассажирских сообщений РЖД Геннадий Верховых. Время новостей пишет, что в Москве и Московской области тариф на проезд в пригородных поездах сейчас составляет 16 рублей 50 копеек за зону. Ну и вот Верховых полагает, что в 2011 году он должен составить 25 рублей. Ну и вот еще одна ахиллесова пята, кроме низких тарифов, это зайцы. Поэтому нынешний штраф 100 рублей за безбилетный проезд Верховых назвал символическим платежом, подчеркнув, что сами по себе безбилетные пассажиры наносят компании существенный ущерб. Ну, вот и предлагал поднять вот эту сумму штрафа до европейских стандартов.
Но соответствует ли этим европейским стандартам уровень сервиса в электричках российских железных дорог?
Да, этот вопрос даже, по-моему, и задавать как-то неприлично. Ну, что напоминает? Допустим, вот время новостей еще напоминает вот какое обстоятельство, что дабы компенсировать потери вот от этих самых убыточных электричек, РЖД в январе 2010 года провела повышение тарифов в столичном регионе. Вот сейчас они, значит, 16,5 рублей составляют, а тогда сделали 26 рублей. И к тому же еще сделали отдельный сбор 26 рублей для поездок, в ходе которых пассажир пересекает границу Москвы и области. То есть ряд билетов подорожал, причем не самых дорогих, резко в два раза. Особенно это касается людей, которые вот едут из ближнего Подмосковья на работу и обратно. Нововведение тогда спровоцировало вал жалоб в адрес РЖД, городских властей, Федеральной антимонопольной службы, и Общество защиты прав потребителей и общественный контроль подало иск в Савеловский суд. Но не дожидаясь вот этого самого суда, рассмотрения иска, отменили эти ставки. Ну вот посмотрим, что теперь произойдет.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах – нас знакомила Валерия Шабаева. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история завершает цикл репортажей о лондонских музеях. Этим летом во многих из них устраиваются тематические вечера, и Анна Асланян, корреспондент «Свободы», побывала в музее Джеффри на воскресном празднике в стиле 50-х годов.
Такими ретро-мелодиями встречал посетителей музей Джеффри летним воскресным вечером. Тут проходило мероприятие под названием «Свингующее лето», темой которого были выбраны 50-е годы. Главный его устроитель, сотрудница музея Алисон, рассказал о том, как родилась такая идея.
Мы уже много лет проводим подобные вечера для семей. Идея состоит в том, чтобы привлечь в музей публику, тех людей, кто просто так сюда мог бы и не прийти. Так вот, мы организуем мероприятия, которые как-то связаны с нашей экспозицией. Сегодняшний день посвящен 50-м. Поэтому у нас играет струнный ансамбль. Один из залов музея – комната, отделанная в стиле 50-х с декоративными элементами той эпохи. Но отличительной чертой сегодняшнего праздника является то, что программу составили и воплотили в жизнь молодые добровольцы. Среди тех, кто вызвался сегодня помогать, много молодежи. Это помогло оживить вечер. Как видите, сегодня у нас больше, чем обычно, разных игр и занятий. Молодые ведь более активны, чем мы, в творческом плане.
Во дворе музея действительно было много молодежи, детей, а также пожилых людей, пришедших сюда с раскладными стульями и корзинками для пикников. Почтенные джентльмены, повязав галстуки полувековой выдержки, кружили своих дам на танцплощадке под звуки ансамбля, судя по всему, предаваясь воспоминаниям юности. Посетители помоложе отплясывали с не меньшим энтузиазмом, но не так умело. Интересно, знают ли они, когда были и чем прославились эти 50-е?
Они же сами выбрали эту тему, мы им не давали указаний. Этот вечер устроен в рамках культурной олимпиады. Проект называется «История света». Он запущен по всей стране, а наш музей – один из его главных лондонских участников. Основной движущей силой этого проекта является участие в нем молодых людей. Такова ведь была изначальная идея Олимпийских игр. Здесь все было задумано, чтобы дать молодежи возможность побольше узнать об экспозиции, о ее темах, об истории, так, чтобы это было интересно им самим и побуждало к творчеству. Короче говоря, тема – их собственный выбор. Они же могли взять что угодно. Понятно, что надо было выбрать тему, имеющую отношение к музею.
Музей Джеффри не самый известный в Лондоне, отчасти потому, что находится не в центре, в 15 минутах езды от Сити. Тем не менее, прийти сюда стоит. Здание музея было построено в начале 18 века по инициативе сэра Роберта Джеффри, как дом для бедняков, живших в Хакни, некогда одном из беднейших районов Лондона. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Сюда приходят полюбоваться на интерьеры и сады разных эпох. В тот вечер среди посетителей музея были и местные жители, и туристы. Последние, войдя в помещение, начинали искать кошельки и удивлялись, когда дежурный говорил им, что вход бесплатный, всегда, а не только по случаю праздника. Тем временем во дворе продолжались всевозможные игры и конкурсы. Поэт с литературным именем Джозеф Коэльо проводил занятие, в ходе которого участники сочинили по стихотворению. Среди лучших было такое.
А говорили, будто все дело во мне. Всевозможные цвета. Электрический зеленый, мандариновый оранжевый, солнечный желтый, огненный красный. Цвет словно бы забрался на свое место. Не церемонясь. Так, будто на деле играл другую, менее важную роль. Прекрасно.
Девушка, читавшая собственные стихи, рассказала о том, как она здесь очутилась.
Меня зовут Кейти Никсон. Я студентка Соединенных Штатов, как вы, наверное, уже догадались по моему акценту. Мы с подругами решили прийти сюда, посетить музей, посмотреть на настоящий Лондон, не просто какой-нибудь Пикадилли-серкус для туристов. В общем, случайно забрели. Один из сотрудников сказал, что тут будет конкурс устной поэзии, и мы подумали, почему бы и нет. Вошли, послушали, я взяла и сочинила стихотворение, а потом прочла вслух. Вообще-то я не пишу стихи, только по наитию, если есть какой-то личный повод, но для того, чтобы читать другим, никогда. Я много пишу, веду живой журнал иногда, бывает, находит настроение, хочется что-то сочинить. А так нет, я бы не стала называть себя поэтом.
Рядом с уголком поэтов на танцплощадке продолжала играть музыка. Желающие разучивали движения, модные в 50-е годы, когда многих из них еще не было на свете.
Oh, yeah. Okay, so I...
Ну вот, итак, у вас есть два варианта. Первый – это вариант Элвиса. Очень крутой вариант. Это по-настоящему круто. Значит так, тут важен темп. Правую ногу вперед, вот так. Теперь девушки меняются местами. А вы, ребята, давайте попробуйте изобразить Элвиса. И раз, и два. Ой, глядите, он даже темные очки надел. Замечательно. Ладно, поехали. И раз, и два.
Музыканты, в отличие от танцоров, под Элвиса не работали. Певица скорее напоминала Ариту Франклин в ее лучшие годы. Если не голосом, то внешностью и драйвом. Глядя на свингующую толпу, легко было поверить в то, что 50-е нынче снова в моде. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Увенчается ли наказанием виновных дело об избиении манифестантов в Санкт-Петербурге у гостиного двора? Об этом разговор с санкт-петербургскими оппозиционерами Григорием Соломинским и Виктором Тюлькиным. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов. Часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины с огнем.
Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон.
Но они не цепили сильнодействующим средством.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесотофенных пожаров. В Рязанском
в течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из
Абхазии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.